слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы». Говорит «Радио Свобода», культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине часа мы поговорим о стихотворениях Варвары Малахиевой-Мирович, опубликованных по рукописям, хранящимся в музее Марины Цветаевой, а первый гость передачи «Культурный дневник» – польская журналистка Кристина Курча-Предлях, которая 15 лет жила в России и написала книгу «Головой о Кремлевскую стену». Эта книга была издана в 2007 году, стала в Польше бестселлером, получила 2 награды, а недавно вышло ее 2-е, значительно дополненное издание. Вот как автор говорит о своем видении России.
«Я журналистка. Меня прежде всего интересуют факты. Я должна сосредоточиться только на них, глубоко спрятав эмоции. Ничего не выходит. Россия – центрифуга эмоций в политике и повседневной жизни». Здесь, где потоки вина и слез, крови и водки сливаются в реку, омывающую каждый день, бесстрастное описание – фальшь. А фальши я стараюсь избегать. По образованию я юрист. Из всей юриспруденции меня интересует не столько создание законов, сколько их применение – справедливость. Категория необычайно редкая в отношениях между властью и народом. Разве когда пишешь об этом, можно сохранить изящную дистанцию? А еще я просто человек, который, живя в России много лет, соединил свою судьбу с судьбой ее жителей. Был среди них, а не где-то снаружи, в искусственных анклавах для иностранцев. Я ездила в том же метро, на тех же поездах, что обычные россияне. Лежала в их обычных больницах. Бывала не как журналист, а как простой гражданин, в отделениях милиции. Представала перед судом. Поэтому моя судьба – часть их судьбы. Поэтому я так хотела, чтобы это была хорошая судьба. Дирекция телеканала, с которым я сотрудничала, относилась к известиям из-за границы как к пятому колесу у телеги и не любила вкладывать в них средства. У меня даже не было камеры. Время от времени удавалось выпросить денег, чтобы нанять оператора на месте, в Москве. Я всегда приходила в восторг, наблюдая работу российских коллег. Не только потому, что, как правило, это были хорошие профессионалы, хотя я нанимала самых дешевых, но и потому, что они вкалывали как роботы, без перекуров, без перерывов на кофе и обед. Они были очень русские, словно не чувствовали морозы и жары, усталости, голода. Работа должна быть сделана, значит, ее делают, вот и все. Они были надежны и пунктуальны. И, как настоящие русские, никогда не жаловались. Нет машины – едем в метро. И спокойно забрасывали на плечо тяжелое операторское снаряжение. Работая с ними, я смогла понять феномен расцвета российской рыночной экономики. Во всяком случае, там, где эта экономика зависела от находчивости и трудолюбия обычного человека, там, где государство меньше всего ему мешало. Вот если бы отнять Россию у бюрократов и отдать обычным, работящим, как мои коллеги-операторы, россиянам, это была бы страна с молочными реками и кисельными берегами. Только если бы эти обычные работящие россияне сами немедленно не захотели стать бюрократами.
В новой версии книги Кристина Курча-Предлях изучает фигуру верховного бюрократа и подробно рассматривает версию о том, что биография президента Путина сфальсифицирована, а его родная мать Вера живет в Грузии. Об этой версии много писали в начале века. Сама Вера Путина утверждала, что президент России ее сын, предлагала сделать анализ ДНК, но это все ничем не кончилось, и шум понемногу улегся. Кристина, почему вы заинтересовались этой историей?
Я на это не смотрю как на сенсацию. Мне это не интересует как сенсация. Я ставила себе всегда вопрос, почему Владимир Владимирович, он есть такой, как есть? Почему у него такие необыкновенные черты, но извините, что я так скажу, но зла, жестокости? Я хочу понимать этого человека. И я смотрела на него с 98-го года. Он меня очень заинтересовал в 98-м году как шеф ФСБ. Но потом этот скандал был со Скуратовым, с участием Путина. Ну и так просто, как журналист, который смотрит внимательно на это, что происходит, и который, ну, как вам сказать, уже очень вжился в российскую среду. Я 15 лет жила между русскими, не в дипкорпусах, только между нормальными людьми. Так что, знаете, я смотрела на это без никакой идеологии. Только с огромной симпатией для людей, между которыми я живу и которым я желаю всего лучшего. И мне казалось, что первый восторг, который люди испытывали из-за появления Путина, конечно, он у меня уже был омрачен знанием того, что происходило в Чечне. Так как я Чечней начала интересоваться с 96-го года, когда я познакомилась ближе с генералом Лебедем. И мы очень много бесед провели на эту тему. Он, конечно, был очень-очень российским генералом, российским человеком, но у него были очень честные черты генерала, который войны не хочет. Ну и потом я не один раз попадала в Чечню, и вопрос жестокости Первой и Второй войны у меня стоял очень сильно. И смотрела я на Путина с большим удивлением, как ему просто и без никаких трудностей приходило вранье. Он знал, что какая правда насчет, допустим, Чечни, но он людям своим же так без никаких трудностей говорил совершенно что-то другого. Он знал, что из-за, наверное, его же приказа попала огромная большая бомба на рынок в Грозном, а он говорит, что это точечные удары по боевикам. И знаете, ну, конечно, если закрываются возможности честной информации, какие существовали при Ельцине, если все телевидение уже находится под одним колпаком, человек, который действительно является независимым журналистом, чувствует себя обязанным найти источник правды. Где правда? Как она выглядит? Как выглядит эта Чечня? Как выглядит правда про Путина? И поэтому мне интересовало, конечно, его детство. Не как, я повторяю, не как что-то необыкновенного, не как сенсация. Для меня это очень больная тема, потому что это был больной ребенок. Ребенок, который прожил ужасные годы в этой Грузии. Такие же не очень хорошие годы прожила и его мать в Грузии с небрачным ребенком. Ну и, конечно, потом этот отчим его, за которого вышла Вера. То есть его мать, конечно, очень плохо с ним общался. И все, которые о нем говорят, о которых я читала в книге, которая вышла на эту тему, книга чеченца.
Вы имеете в виду книгу Вахи Ибрагимова «Тайная биография президента России»?
Да, ну, так случилось, что я когда-то встретилась с Вахой Ибрагимовым еще до того его, раньше. И мне он казался совершенно нормальным, серьезным человеком, который не ищет никакого вранья. Но, знаете, все в этой книге говорят очень хорошо об этом Володе. Ни одного плохого слова нет. Все ему сочувствуют. И я поняла, если столько несчастья является у человека в самом начале его жизни, это, безусловно, как-то отражается на его дальнейших поступках. Я посмотрела по-другому на его вступление в КГБ. Знаете, все западные биографии Путина смотрят на КГБ, это одно зло. Но я, которая прожила столько лет в России, знаю, что разные люди там работали, честные тоже. И, знаете, вопрос принадлежности КГБ совершенно другой в России, в Советском Союзе и на Западе. Я на это старалась посмотреть глазами русского человека. Школа КГБ как раз для кого-то, кто приходит к власти, она очень неплохая. Но, конечно, я хочу его оправдать в моих же глазах, знаете. Я хочу как-то понять жестокость, которую я не понимала, жестокость пыток. Конечно, они были и в Первой войне. Но сами же чеченцы, сравнивая Первую чеченскую и Вторую чеченскую, говорили, что Первая – это были цветочки. Этот кошмар, который пришло им прожить при Второй войне за Путина, и который происходил за занавесом, очень умно придуманным тем же Путиным, то есть невозможностью проникнуть туда журналистам, и русским, и иностранным. То есть, конечно, одни могли, те, которые за ручку их брали из администрации Путина, надо было там написать письмо, сказать, почему ты хочешь ехать в Чечню, и с группой туда поехать. Да, это была возможность такая. А другая, но это, конечно, незаконно. И все, что происходило во время Второй Чеченской, оно до сих пор для очень многих русских является просто тайной.
Но вернемся к матери Путина, матери в кавычках, потому что я в эту версию не верю, но знаю, что у вас много единомышленников. Есть голландский телефильм, есть греческий, во многих книгах эта история разбирается, в частности, в книге Прибыловского и Фельштинского. Почему вам она показалась убедительной?
Насчет этого несчастного детства путинского остаются без ответов такие вопросы. Почему Артем Боровик, президент холдинга «Совершенно секретно», который об этом начал писать и сообщил, что в следующем номере версии, которые ему тоже подчинялись, будет история путинского детства? Почему 9 марта, то есть на несколько недель до первых выборов путинских, когда он, Артем Боровик и Зия Бажаев собирались лететь именно за фотографиями путинского детства, которые кто-то обещал им дать, почему они погибли в этот же день? Почему частный самолет Боровика, он взорвался в Шереметьево? Это раз. В тот же день, 9 марта, был приготовлен большой прием для журналистов, российских, иностранных, которые ждали в этой же местности Мехкете в Грузии, чтобы их познакомить с этой матерью. Почему их не пускали? И когда они высадились в аэропорту, их сразу посадили в автобус и отправили обратно. Никто им никакой возможности добраться туда не было. Но почему, в конце концов, убито также и Ваху Ибрагимова, который эту книгу написал и эти факты собрал? То есть кажется, что на дороге к этому большому секрету лежат уже 3 трупа и очень много вопросительных знаков, на которые нет ответов.
Кристина, но ведь все-таки с этой матерью в кавычках встречались очень многие журналисты, сняты фильмы о ней, написано множество статей. То есть сказать, что кто-то мешает с ней встречаться, нельзя ни в какой мере.
Да сейчас да. Потому что сейчас это никому уже не интересно. Но тогда, во времена выборов, во времена самого старта путинского, это выглядело совершенно по-другому. Потому что тогда-то до выборов это могло действительно, но как-то сказаться на облике кандидата в президенты. К этому добивались эти же, которые вообще нашли эту мать и ее показали. Тогда уже шла Чеченская Вторая война, и они хотели показать, что это. И это совершенно были другие времена. И я разговаривала с отцом Артема Боровика, Генриком Боровиком. У него, а это же был журналист еще тех советских времен, никак не очень сильно демократический, у него не было вообще никаких вопросительных знаков по этому поводу. А сейчас можно и, знаете, очень много говорить. Это никому не интересно, как сенсация. Это уже не сенсация. Можешь это принять, можешь не принимать. Но есть еще такой вопрос. Если Владимир Путин родился в Петербурге, почему нет его фотографий, его знакомых с садика или с этих годов от родов до 8-го года его жизни? Он там появился, когда ему было 8 лет. Об этом говорят люди, которые вообще не заинтересованы ни в такой, ни в другой идеологии. Это говорили его коллеги. И это говорили не только журналистам российским, это говорили и по случайности также и мне. Потом уже прекратили все говорить, и сейчас вообще их найти уже невозможно.
А Генрих Боровик был уверен, что его сына убили. И именно из-за этой истории.
Так, потому что он доказывал, что обледенение летек самолета, когда было плюс 4, было невозможно. И что столько раз в худших условиях такие самолеты летали, и ничего не случилось. И почему именно он и Зия Бажаев вместе, они вместе погибли. Азия Бажаева – это чеченский бизнесмен, который был задействован в это дело. Я напоминаю, это был 2000 год, еще до первых выборов Путина.
Кристина, я знаю, что вы расширили очень сильно ту часть вашей книги, которая посвящена Чечне, и вот эти новые фрагменты основаны на ваших разговорах с чеченцами, которые нашли политическое убежище в Польше.
Да, они не нашли политического убежища в Польше, к сожалению. Они просто проходят и приезжают в Польшу, им очень здесь сложно, намного сложнее, чем думали, наверное. Вопрос один. Говорят, что столько денег есть сейчас в Чечне. Почему вы оттуда бежите? Они отвечают, знаете, деньги же не для нас. 70-процентная безработица. За все, что хочешь сделать, то есть найти работу, это давать огромные взятки. У людей нет таких денег на эти взятки. Чтобы стать учительницей, надо дать $1000 взятки. Минимум. За всю работу. От любого качества денег, которые получаешь, ты должен отстегнуть 30% на фонд Ахмада Кадырова. Это одно, это экономическая подоплека. Есть еще и другая подоплека. Все боятся заикнуть даже насчет того, что им не нравится то, что происходит в Чечне. Конечно, многим молодым это нравится, потому что есть, ну, почти как на Западе, все блестит в центре, конечно, потому что 100 метров от центра дальше – это совершенно по-другому. Это нищета как была, так и есть. Но и Запад, и многие русские не видят этой нищеты, видят только это, что сверкает. А сверкает центр. Сверкает этот Кадыров, правда, везде, где может. И то, что происходит, то есть исламизация самой же Чечни, она не нравится чеченцам. Они никогда исламистами такими, фундаменталистами не были. Как же одевались чеченки? Совершенно по-другому, чем в Саудовской Аравии, правда? Совершенно по-другому, чем в Иране. Это же другая нация, другой ислам, другая вера, другие мусульмане. Намного мягче. И вдруг там по приказу им надевать эти платки, одеваться совершенно строго, и при этом зная, что этот же Кадыров ведет себя совершенно по-другому. Но, конечно, многие боятся. Там же молодой человек может исчезнуть просто. И никогда можно его не найти так, как и было. Конечно, это реже, чем было. Конечно, потому что нет уже оппозиции. Нет уже этих боевиков, а те, которые там есть, они другие, чем те, которые были во времена войны. У них другие лозунги, у них другие цели, которые тоже не всем нравятся. И чеченцы бегут и от Кадырова, и от, может быть, от этих боевиков. Они говорят, там террор как был, так и есть. Мы всего боимся, а при всем этом нам не на что жить.
Кристина, но вы не можете ведь сейчас посетить Чечню и вообще не можете приехать в Россию как журналист. Вам не дают аккредитацию, причем еще до выхода первого издания вашей книги начались проблемы.
У меня начались проблемы еще, как я была в России. Но я думаю, что из-за Чечни, потому что были журналы иностранные, которые печатали. И фотографии, и все документы. При всем этом я хочу очень сильно подчеркнуть, что я не адвокат чеченцев. Я следователь фактов. Просто. А если эти факты, они говорят в пользу одной или другой стороны, это уже не моя вина, только этой стороны. Знаете, это очень важно, потому что я вижу и недостатки чеченцев. И прошу меня не считать как чеченского боевика. Конечно, я очень много пишу о причинах Первой войны и Второй войны изо дня в день. Я показываю, как это было при Ельцине, как не допускали вообще до разговоров между Дудаевым и Ельцином, и кто не допускал, и за какие деньги не допускали, и кто на этом заработал, и почему, в конце концов, эта война должна была произойти. И я же очень много, конечно, не столько, сколько Аня Политковская, потому что у меня таких возможностей не было. Но настолько, насколько я могла, я прослеживала и судьбы российских солдат, что с ними происходило, какие люди ехали в Чечню, какие возвращались, что эти войны, и именно вторая, что она принесла, какие миллионы несчастья она принесла и самим россиянам. Так что это есть в моей книге. Я расширила книгу о исследованиях насчет Норд-Оста, насчет Беслана. Конечно, занималась этим, как готовился один и второй теракт. Все знают, как закончились эти теракты. Но как готовились, даже не все знают. И это было очень интересно.
Я знаю, Кристина, что одну из ваших статей, как минимум одну, читал Владимир Путин, и вряд ли она ему понравилась.
Да, это было в 2002 году. Мне так сказали. То есть мне сказали, это очень ответственные люди из дипломатии, можно так сказать, что статья из польского издания Newsweek, огромная статья про Чечню с фотографиями, с датами. Ну и потом действительно мне пришлось намного хуже, чем до сих пор. Мною занялись службы, но меня не изгнали из страны. И только мне так сократили срок обновления аккредитации, что уже остаться в России было невозможно. Сейчас мне просто не отказывают в аккредитации, только не дают никакого ответа. Я очень скучаю по Москве, скучаю по моим друзьям. Мне очень не хватает московского воздуха и этой атмосферы. Там такая большая часть моей жизни, что действительно очень бы хотелось туда поехать. Я надеюсь, что это изменится, и я смогу поработать еще серьезнее, чем до сих пор.
Кристина, ну я знаю, что вы сейчас в новой своей книге очень много пишете о самых последних событиях, о протестах, которые начались после думских выборов в декабре 2011 года. Ну вы знаете, что тогда многие думали, что в России, в общем, созревает революционная ситуация. А вот сейчас прошло больше года, и можно уже говорить о том, что наступление реакции по всем фронтам, и можно говорить о кризисе движения протеста. Ну вот, наверное, вы, как знаток русской души, да, тоже размышляли, почему вот такая траектория, почему не созрела эта революционная ситуация, почему стагнация началась так неожиданно?
Ну, во-первых, какой пошел ответ из Кремля? Какие обыски пошли? Как сейчас трудно быть в оппозиции? И я преклоняюсь перед всеми, которые все равно выходят на улицы при таких угрозах, какие существуют. Очень трудно также и лидерам этой оппозиции, которые не могут договориться. Но это не только они. Знаете, нам повезло в Польше во времена солидарности, потому что у нас очень сильная была интеллигенция. И не было никого, кто мог бы и хотел бы эту интеллигенцию купить. Знаете, у нас такой вопрос не существовал. И он дальше не существует. У нас никогда не было таких денег, за которые можно бы купить людей, как сейчас в России. Но очень, конечно, больно, что многие из интеллигенции идут на это, что алчность человека выше его достоинства. Но так бывает. Но я думаю, что лидеры оппозиции окрепнут. А я уверена, что оппозиция исчезла из улиц. Это ничего не значит, потому что то, что осталось в людях, это и, может быть, сейчас намного еще крепче стоит, чем было, когда они могли выйти на улицу и кричать. Сейчас не могут, но это кричит в них, в их душах это кричит, по-моему. Потому что если ты раз почувствуешь возможность быть свободным, ты уже от этого не отойдешь дальше. Знаете, у меня перед глазами сейчас два журнала, прекрасные, очень хорошо изданные русские журналы. Один – это «Новое время», а другой – «Коммерсант власть». И знаете, Россия такая, абсолютно две России. В одной, в новых временах, все, что мне очень близко, конечно, вся борьба за свободу, вся борьба против диктатуры – и очень подробные изложения этого, что происходит с политзаключенными, сколько их есть, какие были обыски, как люди борются. За что? За достоинство. Потому что то, что объединяет этих всех, которые из разных сторон, можно сказать, слева, справа, с центра, антифашисты, надбольшевики и прочее, что их объединяет? Только это, что они хотят жить в другом государстве. Они хотят другую власть, они хотят почувствовать себя гражданами. Только это их объединяет. А берут другой журнал, и знаете, там есть такой прекрасный вопрос. Вы что изменили бы в окружающей действительности? И знаете, очень умные люди на больших должностях говорят о климат. Хочется, чтобы белые полосы были шире, а не уже, и прочее, Знаете, когда прочитаешь один журнал, где тюрьма, где пытки, где пытают током, где лагеря, где колонии все, и где большая-большая борьба за что-то и против чего-то. А другое, знаете, там Ауди, там прекрасная жизнь. Там вообще, знаете, совершенно другая страна. И я, конечно, понимаю, что я совсем чужая для тех, которые читают только «Коммерсант власть».
Кристина Курча-Предлих, польский журналист, автор книги «Головой о Кремлевскую стену». На волнах Радио Свободы передача «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Московское издательство «Водолей» в замечательной серии «Серебряный век» «Паралипоменон», то есть пропущенные страницы «Серебряного века», выпускает том стихотворений Варвары Малахиевой-Мирович. Это имя известно лишь немногим. При жизни Варвары Малахиевой-Мирович вышел только один сборник ее стихотворений «Монастырская» в 23-м году и не был замечен. Между тем, Малахиева-Мирович написала 4000 стихотворений. Они остались в рукописи, и часть вошла в сборник «Хризалит», которые выходят в издательстве «Водолей». Недавно мы говорили о другой книге, подготовленной этим издательством, романе Павла Зальцмана «Щенки», и тогда речь шла о настоящем неизвестном шедевре, который меняет наше представление о литературе XX века. Я должен сказать, что в случае с Малахиевой Мирович это не так. Это не поэт первого ряда, но несколько замечательных стихотворений в книге есть. Вот одно. «Стонет зверь в лесном капкане, в мышеловке бьется мышь, тонет судно в океане, ты, уснувший, мирно спишь, упоен вином покоя, и не слышишь, как вдали твари в смертной муке воют, тонут в море корабли». Это 23-й год, и если бы это стихотворение было опубликовано в тяжелой лире Ходосевича, мы бы знали его сейчас наизусть. Или вот стихотворение 21-го года. Кстати, нетипичное для Малахиева-Мирович. «Всю ночь сегодня я помню, что кошка терзает и будет терзать мышонка, и что прыгал потом под этим окошком бурый козленочек, янтарноглазый, милый и глупый, и звали его Леша, а сейчас он лежит с ободранной кожей, и съедят ни в чем не повинного Лешу в картофельном супе. Ах, эти страшные супы вселенной, хрустящие кости, разъятые члены, пожиранье и тленье, извечный пир на погосте. И про себя мне вдруг приснилось, что варюсь я в кастрюле тесной с картофелем, луком и перцем, но кипящее сердце вдруг во мне завопило: ничего, я воскресну, воскресну». Это 21-й год, и если бы это стихотворение было опубликовано в сборнике Михаила Кузьмина, мы бы тоже сейчас его знали наизусть. Вот теперь мы узнаем эти стихи благодаря Татьяне Нешумовой, которая подготовила том «Хризалида» к печати. Татьяна, здравствуйте. Как к вам попали эти рукописи и почему вы взялись за работу над этой книгой?
Здравствуйте. Эти рукописи попали не ко мне, а попали в музей Марины Ивановны Цветаевой, московский. Попали туда не случайно, потому что тетради со стихами Варвары Григорьевны Малахиевой-Мирович переписала, 11 тетрадей переписала ее ученица и дальняя родственница Ольга Бессарабова. И одновременно эта же Олечка Бессарабова является сестрой Бориса Бессарабова, красноармейца, который в 21-м году приходил к Марине Ивановне Цветаевой и которому она посвятила поэму «Егорушка». Так что вот судьба этих рукописей связана с Мариной Ивановной Цветаевой. Эти рукописи были переданы в наш музей в 90-е годы дочкой Ольги Бессарабовой. И это только часть архива Варвары Григорьевны, потому что значительная часть ее наследия, это 180 тетрадей дневников, она хранилась в семье детей Михаила Владимировича Шика и Натальи Дмитриевны Шаховской. И совсем недавно эти тетради были переданы в наш музей. И с ними работает моя коллега Наталья Громова, которая опубликовала дневники Ольги Бессарабовой. 2010 году и предложила мне заняться разбором стихотворений Варвары Григорьевны Малахова-Мирович, и вот я прочитала эти 4000 стихотворений.
Я скажу нашим слушателям, что отрывки из дневников Варвары Малахова-Мирович уже опубликованы в журнале «Новый мир», и, насколько я понимаю, готовится их полное издание.
Вы знаете, все-таки не полное, потому что это очень большой объем, и это будет очень представительное издание, но все-таки не полное. Может быть, даже два тома.
Татьяна, вы написали два послесловия книги «Хризолида». Одно о жизни Варвары Малахиевой-Мировичи, второе о ее творчестве. Ну, давайте начнем с жизни. Жизнь была долгая, и по ее поворотам можно изучать не только историю русской поэзии, но и историю России в XX веке, потому что все, что случилось со страной, и духовные искания, и все несчастья, в общем, ничего не обошло Малахиевой-Мирович, верно?
Да, это так. Она родилась в 1969 году в Киеве, и в 20 лет, так же, как и очень многие мальчики и девочки ее поколения, пережила увлечение революционной идеологией, последние всплески народничества партии народников, которые в Киеве были, ее на недолгое время привлекли, и через год после этого она отошла от такой вот непосредственной революционной деятельности. Все, что коснулось ее поколения – слом тысячелетнего уклада, декадентские течения в русской философии, в русской жизни, разуверение, поиски последних истин. Все, что русский читатель конца XIX века воспринимал как самые насущные вопросы жизни, которые ставит и сама жизнь, и которые ставят прежде всего русские великие романы, Толстой, Достоевский. Вот для нее это была такая школа жизни, во многом сначала книжная, конечно.
Ну и все духовные поиски Серебряного века, конечно, ее не обошли, от христианства через разочарование, интерес к оккультизму, к теософии, она снова вернулась к христианству. Вот такая ее траектория, верно?
Я бы здесь сделала некоторые поправки, потому что она записывается в дневнике после того, как ее спрашивают, верующая ли она во время описи. Она говорит, да, верующая, но не церковная. Как-то ее переспрашивают молодые комсомольцы, которые ничего уже не понимают в таких реалиях. И она отвечает, не церковная, обряды для меня не важны. То есть у нее очень большая свобода. И та же самая Олечка Бессарабова всегда говорила о ней, что Вава, это домашнее имя Варвары Григорьевны, Вава бунтовщик, Вава еретик. Для нее невозможно такое вот ортодоксальное христианство.
Это я уточню, что эта перепись была в 1937 году, то есть довольно опасно было вообще говорить на эти темы. Давайте вернемся назад. Среди собеседников Варвары Малахиевой-Мирович были философ Лев Шестов и писатель-мистик Даниил Андреев. Но это уже в разные, конечно, эпохи.
Когда Варвара Григорьевна была молодой девушкой, 25 лет, она поступила гувернанткой в семью богатого киевского предпринимателя Балаховского. Шестов был родным братом жены этого предпринимателя Балаховского. И так они познакомились. Он был на 3 года старше Варвары Григорьевны. И так же, как она зачитывалась Достоевским, Толстым, Ницше, бесконечно они обсуждали проблематику их произведений. И Шестов был увлечен Варварой Григорьевной. Ей пришлось вместе с детьми Балаховских отправиться за границу. Отчасти это было и внутреннее бегство от неготовности сказать «да» Шестову. Тем не менее, они очень были дружны. Варвара Григорьевна в дневниках все время возвращается к тем словам, которые он ей говорил, к тем письмам, которыми они обменивались. И уезжая за границу, она как бы поручает Шестову заботу о своей младшей сестре Анастасии, которая была моложе Варвары Григорьевны на 5 лет, и тоже была очень неординарной девушкой. Она тоже писала стихи, Варвара Григорьевна их вспоминает много в дневнике. И Шестов, видимо, увлекся и сестрой Варвары Григорьевны. По крайней мере, ему казалось, что он дал ей какие-то ложные надежды. И что там было на самом деле, нам, наверное, так и не выяснить до конца, потому что часть писем утрачена. Но мы знаем одно в биографии Шестова, что в 95-м году он переживает сильнейшее нервное расстройство, лечить которое отправляется за границу. И там связывает судьбу с третьей женщиной, с Анной Лазарной Березовской. И между сестрами Анастасией и Варварой возникает безусловное напряжение в взаимоотношениях, но они очень близко связаны. Их даже называли именами близнецов, популярных в то время. они делились между собой всем. Это была очень тесная, душевная, не только родственная связь. И, конечно, вот из этой трагедии все вышли с каким-то надломом. Для Анастасии Мирович этот надлом, может быть, был самым серьезным, потому что через какое-то время она душевно заболевает и оказывается в доме для душевнобольных, где в гражданскую войну, и она кончает от голода свои дни. Так что вот это была такая трагедия. Варвара Григорьевна в начале 20 века, в 900-е годы, она приезжает в Москву с письмом 6-го, и оказывается в кругах русских философов, близких к журналу «Русская мысль». И другой круг ее московского общения – это знаменитый дом доктора Доброва, в котором и рос маленький Даниил Андреев. Может быть, не все помнят, что мать Даниила Андреева умерла родами, и Леонид Андреев, его отец, ему тяжело было смотреть на мальчика, который все время напоминал ему умершую жену, и поэтому вот воспитывался Даниил Андреев в доме Добровых. А дом Добровых – это дом ближайших друзей Варвары Григорьевны, и так что вот с самых ранних лет Даниила Андреева Варвара Григорьевна как-то входит в орбиту его жизни, и, я думаю, по мере его взросления входит все больше и больше, потому что она была таким очень благодатным и жадным слушателем стихотворений. Ей любили читать стихи знакомые ее поэт. И потому что вот ее такая широта, в смысле религиозных поисков, она, конечно, отвечала каким-то внутренним импульсам Даниила Андреева, и, я думаю, очень много даже из сферы своих интересов он мог унаследовать или унаследовал от Варвары Григорьевны. Я имею в виду прежде всего интерес к индийской философии, до некоторых удивительных совпадений. Например, Варвара Григорьевна не читала «Розу мира», да, потому что Даниил Андреев писал ее в последние годы перед своей смертью. Но в «Розе мира», когда Даниил Андреев рассказывает о разных мирах, он говорит о том, что вот существуют такие миры, в которые люцифическая сущность не проникла. И одним из таких миров он называет «Орион». А у Варвары Григорьевны есть такой целый цикл «Орион», и друзья ее вспоминают, как она дарила им это созвездие, вот они смотрели на него и как-то представляли себе какой-то идеальный мир, где нет зла. Вообще здесь очень много можно точек пересечения между Даниилом Андреевым и Варварой Григорьевной. В 30-е годы они вместе путешествовали, и Варвара Григорьевна, она умела руками врачевать, и она заговорила зубную боль Даниила Андреева. Много связей между ними таких маленьких и больших.
И еще один яркий человек в ее жизни – это Андрей Иванович Шингарев, министр земледелия и министр финансов Временного правительства. Но познакомились они задолго до революции, еще в 19 веке.
Да, да. Это был как раз такой период, когда Варвара Григорьевна отказалась от обязанностей гувернантки и оказалась в Париже. И в Париже она знакомится с русскими революционерами, один из которых Андрей Иванович, он ровесник ее, и они вместе ходят на выставки, отправляются в загородные прогулки. Не вдвоем, а это целая компания. Андрей Иванович в это время уже женатый человек, и Варвара Григорьевна вместе с ним и с его сестрой отправляется в Россию обратно. Как она пишет в своем дневнике, первая и единственная брачная ночь, которую мы провели без объятий и без поцелуев, она заключалась в том, что они ехали в тесном купе, кое-как уложив сестру Шингарева, и на подушечке, которая у него была, голову склоняла Варвара Григорьевна, и, значит, так одну ночь они провели, она называет это брачной ночью. Вы знаете, когда читаешь дневник, и даже когда читаешь стихи Варвары Григорьевны, иногда нужно делать перевод как бы с русского на русский, потому что это уже совершенно другой язык понятий. Для нас он иногда кажется и смешным, и далековатым. Она может писать «звездный эрос», и современный читатель будет реагировать на последнее слово, на слово «эрос», а между тем речь идет о какой-то просто духовной симпатии. Ну, вот это ее словарь. Или она может говорить, что вот ко мне обратилась подруга с головной болью, мне пришлось сделать массаж ее астрального тела. Кто сейчас поймет это, кто не улыбнется?
Ну да, или когда она говорит, что мы люди лунного света, сразу подозреваешь, бог знает что.
Когда она говорит, что мы лунные природы, имеет в виду только, что она и ее братья, они не готовы...
Семейной жизни к браку.
Обычной семейной жизни, да.
Татьяна, я хочу еще об одном знакомстве упомянуть, очень важном в биографии Варвары Малахиевой-Мирович. Это дружба с Еленой Гуро. Писательница совершенно другой по направлению, из другого литературного клана мира.
Да, это знакомство произошло 1909 году, когда Варвара Григорьевна работала в критическом отделе журнала «Русская мысль». И она опубликовала свою рецензию на книжку Елены Генриховны Гуро «Шарманка». Совершенно прелестная, чудесная рецензия и стала поводом к их знакомству. И несмотря на то, что они очень, конечно, были разные и в творчестве, и по характеру, очень разные барышни, тем не менее они сразу нашли какой-то общий язык, и Елена Генриховна даже немножко и побаивалась Варвары Григорьевны, потому что сохранилась запись, где она пишет, что ВГ пытается впрыгнуть в меня с ногами, я немножко не точно цитирую. Она такая безудержная, если какая-то симпатия возникала между ней и другим человеком, она со всей энергией одиночества и такого неприкаянного существа, она увлекалась этими отношениями. И, безусловно, у них, конечно, было что-то общее, потому что, как мы знаем из книг Елены Генриховны, она придумывает себе сына, невоплощенная в жизни мечта воплощается в ее книге. И вот это нереализованное материнство, это и для Варвары Григорьевны очень важная тема, это тоже их, конечно, сближает. Потом, безусловно, интерес к теософии, который в этот момент и у той, и у другой был, и Варвара Григорьевна замечательную историю в своих дневниках рассказывает о том, что Елена Гуро хотела подарить ей белый крестик, полученный от швейцарской теософки, но никак не могла его найти. Пожаловалась Варвара Григорьевна, и в этот момент сверху шкафа этот крестик падает к их ногам. Вот такие замечательные детали Варвара Григорьевна хранит всю жизнь. И потом она именно из-за того, что Елена Генриховна что-то очень важное для нее значит, она потом перечитывает Хлебникова уже в 30-е годы. Она пытается понять вот этот язык, этот мир для нее чуждый, потому что, конечно, ее эстетическая система, ее предпочтения сформировались, наверное, в 900-е годы, в символистскую эпоху, в дофутуристическую. И для нее язык друзей Гуро – это язык чужой, но ей он интересен. Она записывает однажды в дневнике, что Хлебникова я и тогда не принимала, и сейчас не отвергаю. Это она записывает в разговоре в начале, по-моему, 50-х годов с Фаворскими. Они обсуждают Хлебникова. Она вспоминает, что она видела его, но больше созерцала, они не разговаривали. Но для нее он интересен. И когда Елена Генриховна умирает, то Варвара Григорьевна посвящает ей несколько стихотворений, берет для своих стихотворений эпиграфы из строчек Гуро. Так что для нее это имя не проходное, хотя знакомство было недолгим, с 9 по 13 год.
Варвара Малахиева-Мирович писала стихи всю жизнь, с юности до глубокой старости, но расцвет ее поэтического дара приходится на 20-е годы. Вот два стихотворения 20-х годов я уже прочитал, прочитаю еще одно, называется «В Кремле». Безмолвен Кремль, навек Иван затих, молчат угодники в гробницах вековых, царям не встать из-под чугунных плит, минувшее без пробуждения спит, на мостовой огромного двора детей советских кое-где игра смущает тишь. Мелькнул солдатский шлем, и снова Кремль пустынен, глух и нем, лишь телефонов провода гудят. Там во дворцах не спят и не молчат, но для меня невнятны их слова, их тайный смысл ловлю едва-едва. Они, скрываясь масками, бегут воглубь истории, где ждет их страшный суд. Татьяна, ну вот странно, что единственная поэтическая книга Малахиевой Мирович, в то время, когда она писала очень интересные стихи в начале 20-х годов, и, наверное, это вершина ее творчества, вышла в 23-м году, но это сборник стихотворений 15-го года «Монастырской». Вообще очень трудно представить что-то более чуждое 23-му году в Советской России, чем вот такой вот цикл стихов. Почему так получилось? Почему единственная книга опубликованная оказалась вот такой несвоевременной и запоздавшей?
Вы знаете, историю публикации «Монастырского» я не знаю. К сожалению, не осталось никаких свидетельств о том, как именно появилась на свет эта книга. Иллюстрации нарисовала Фаворская. В 15-м году Варвара Григорьевна совершала паломничество по русским монастырям, и то, что она увидела, и не только в этом году наблюдала в русских монастырях, и то, что она знала о них, она вот как-то притворила в этой книге. Конечно, никаких рецензий на нее невозможно было в 23-м году, потому что это как раз разгар борьбы с вообще религией в России. Удивительные свидетельства, как раз они такие точечные, они неофициального характера. Вот я подготовила двухтомник поэта и переводчика Дмитрия Сергеевича Усова, и он оставляет удивительное свидетельство о том, что переселившийся в Москву поэт Андрей Владимирович Звенигородский, это все неизвестные имена, но имена очень важные, потому что как бы вот рука протягивается от одного не очень известного поэта к другому не очень известному поэту, и вот возникает такая какая-то круговая порука, и тексты не проседают, они не исчезают в результате этого. Так вот, Усов, он пишет о том, что с книжечкой Монастырского не расставался Андрей Владимирович Звенигородский, он всегда носил ее в кармане сюртука. Кстати говоря, для меня вот это впервые имя Малахия Мирович возникло вот тогда, когда я готовила комментарий к этому месту в письме. И эту книжечку Монастырская мне принес замечательный библиограф Лев Михайлович Турчинский. Я впервые увидела и прочитала эти стихотворения по экземпляру из его личной библиотеки. Потом в 90-е годы Монастырская переиздала Ольга Борисовна Кушлина. И Ольга Борисовна была первым исследователем, который занялся фигурой Малахия Мирович, потому что она делала доклад «Нищенство и бездомность как формы внутренней эмиграции» о Малахии Мировиче.
Я тут уточню, что Ольга Борисовна Кушлина – это вдова великого поэта Виктора Кривулина. А что касается нищенства и бездомности, то я прочитаю одно стихотворение Малахии Мировича, 31-й год. «Дождя волнистая завеса опять нависла над Москвой, и освежен мой садик тесный, и напоен водой живой, и влажно заблистали крыши, и любо сердцу моему воды небесной лепет слышать, целующий мою тюрьму». Вообще, очень много упоминаний о тюрьме в поздних стихотворениях Малахиева и Мирович, и, наверное, действительно, хотя ее никогда не арестовывали, в отличие от многих ее друзей, она чувствовала себя в тюрьме, потому что у нее не было своего угла, она скиталась по друзьям, и так продолжалось много лет. Почему это произошло?
В ответе на этот вопрос могут быть два плана, и реалистический, и даже метафизический. Реалистический сводится вот к чему. В самом начале 30-х годов Варвара Григорьевна получает комнату в Москве. Ей все тяжелее и тяжелее становится добывать себе хлеб, потому что в 20-е годы она еще может раздобыть какие-то переводы, и в основном живет переводами, и только в начале 20-х годов живет преподаванием педагогической работы. Потом эта педагогическая работа еще. И в 30-е годы она сталкивается с тем, что либо ей предлагают какую-то работу, отвечать пионерам, которые присылают стихи в газету, либо не принимают ее кроссвордов. То есть она пытается заработать на хлеб самой такой грустной литературной подёнщины. И в этот же момент в Москву приезжает ее гимназическая подруга Леонила Тарасова, мать знаменитой мхатовской актрисы Аллы Тарасовой. И в середине 30-х годов племянница Аллы Тарасовой выходит замуж, ей нужна жилая площадь. И Варвара Григорьевна, как она пишет в дневнике, за чечевичную похлебку, она отдает свою комнату родственникам Тарасовой и переселяется к Тарасовым, потому что те обещают ей хлеб, обещают ее кормить. И с годами она стареет, становится не таким уж интересным собеседником, то есть она пытается как-то оправдать свое пребывание в доме Тарасовых, она занимается с детьми, как такой домашний репетитор. Но, в общем, все живет и живет, не умирает и не умирает. И такая полуглухая старушка, она уже не может не вызывать такого раздражения. И действительно, ей приходится иногда уходить из тарасовской семьи и скитаться по Москве, по домам других своих знакомых и друзей в самые какие-то горькие минуты. И потом она опять возвращается под тарасовский кров. А метафизическая причина вот такого восприятия мира как тюрьмы, она сводится к такому философскому корню ее лирики. Дело в том, что Варвара Григорьевна в самые ранние уже годы своей жизни она воспринимает на части гностическую, может быть, философию, которая заключается в том, что мир лежит во зле, и зло в мире повсеместно, и для того, чтобы преодолеть путь к лучшей жизни, человек должен сбросить себя оковы бренного земного, существования. Поэтому смерть в ее лирике занимает удивительное место. Я, в общем, немного знаю таких стихов подобного плана в русской лирике, которые бы оправдывали смерть как переход в лучший мир.
Но кипящее сердце вдруг во мне завопило: «Ничего, я воскресну, воскресну». Татьяна, любопытно, что лучшее, на мой вкус, стихотворение Варвара Малахева-Мирович написала в 50-м году, за 4 года до смерти, когда вот была уже вот этой самой полуглухой старушкой. «Коза с улыбкой Мефистофеля, и день, и ночь у нас в углу, и я читаю в козьем профиле, жующем что-то на полу, как близко мне четвероногая, хоть и хожу на двух ногах, но сжатым и оградой строгую, где жажда, голод, боль и страх, и хоть душа моя бессмертная иной судьбе обречена, но не войти ей в дверь отверстую, пока слита с козой она». Я знаю из нашей переписки, что вы очень любите другое стихотворение, которое я тоже сейчас прочитаю и попрошу вас прокомментировать. «На мяльцах мяли, искали кострички, мыкали, чесали, связывали в мычке, прялкой вили-вили, тоньше стали вить и перетоньшили, разорвали нить». Вот это уже, может быть, даже ближе к Елене Гуро, чем к символистам.
А вы знаете, у меня немножко другая ассоциация, но это имя уже прозвучало сейчас в нашем разговоре. Когда я читаю это стихотворение, я вспоминаю Ходосевича. «Пробочка над крепким йодом как-то скоро перетлела. Так вот и душа незримо жжет и разъедает тело».
Да, да, да. Вообще есть безусловное влияние Ходосевича, и вот в том, о чем мы только что говорили, вот в этом отношении к смерти и в ожидании ее, безусловно. Я не знаю, встречались ли они когда-то. Они вполне могли встречаться в редакции «Русской мысли», кстати.
Нет, таких встреч не зафиксировано. По крайней мере, Варвара Григорьевна в дневнике упоминания Ходосевича в этой связи, вот в связи с конкретного знакомства, нет. И я не помню, чтобы она писала какие-то строки о стихах Ходосевича, но действительно очень близко. Одна из книг Варвары Григорьевны называется «От Суор Ностром Морте», да, «К сестре моей смерти». И удивительно совершенно, что стихи для этой книги создаются примерно в те же годы, когда Пастернак выпускает «Сестру мою жизнь». И вот эти два поэтических сборника, появились они на московских или петербургских, ленинградских прилавках одновременно, да, они не могли бы как-то не срифмоваться, как два антонима в головах читателей, но, мне кажется, они восходят к единому какому-то общему корню, к Франциску Ассизскому, который, как известно, обращался «брат огонь», когда его должны были лечить огнем: «сестра моя смерть, сестра моя жизнь». Это все как бы формулы из одного корня исходящие. И это свидетельствует, конечно, о том, что Варвара Григорьевна на весь мир, который перед ней 20-е, 30-е, 40-е годы протекает, она глядит из такой системы координат, которая формирует совершенно особый взгляд, приходящий и вечный. Она так называется и весь ее дневник о приходящем и вечном, и одна из поэтических книг, вот эта система отсчета, да, она сиюминутная для нее, это все время знак, символ пленности, приходящести, и за ним обязательно стоит какой-то другой мир большой.
А вы озаглавили том избранных стихотворений Варвары Григорьевны «Хризалида», то есть куколка, да, бабочка все-таки не родилась.
Да, вы знаете, вот я все время, пока эту книжку делала, в голове было это слово. Это слово из стихов Варвары Григорьевны, написанных на смерть Юлиана Скрябина. Это сын Скрябина, который в 19-м году летом мальчиком утонул. И эта смерть очень сблизила ее с Татьяной Скрябиной. Улетел какой-то мотылек, нам осталась только Хризалида. В одной из дневниковых записей Варвары Григорьевны есть слова Шестова. Она вспоминает, что помните о том, что когда человек уходит, он уносит с собой все то, что он не смог сказать, все то, что он, может быть, и о себе самом не знает. Варвара Григорьевна сказала очень много, но у нее не всегда, конечно, это получалось. И вот этот отбор из 4000 стихотворений, набрать те, которые вышли в эту книгу, он меня сначала очень пугал, я очень боялась этой ответственности. И когда 4000 стихотворений заканчивалось, очень противоречивые у меня были чувства, но потом, когда вот стихи сложились, я смею надеяться, что это лучшие ее стихи, которые в книжку попали. Все-таки, мне кажется, ей удалось что-то проговорить, непроговоренное в русской поэзии. Несмотря на то, что, может быть, не всегда эти тексты абсолютно художественно совершенны.
Разговор с литературоведом Татьяной Мишумовой, составителем книги Варвары Малахиевой-Мирович «Хризолида», завершил выпуск передачи «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Ситуация в армии. Правда и домыслы. Об этом беседуем с ответственным секретарем комитета солдатских матерей Валентиной Мельниковой. Сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».